возвышенном санскритском стиле, тяжело даже для нас прочитаемое, потому что мы знаем всегда, что в поэзии существует такое понятие, как рифма, а в санскритской поэзии существуют различные рифмические стили, и некоторые очень сложные. Это один как раз из примеров, когда очень много чередований. Но суть поэзии не то, как сложно или просто написано. Разное. Одни поэты пишут просто, другие поэты пишут сложно. Суть поэзии состоит в том, что в ней заключается, каков ее драматический смысл. И эта прекрасная поэзия, она описывает шесть госвами, которые после прихода Шичитани Махапрабху, они, мы знаем, когда там был Христос и апостолы, они были великими носителями его учения. И каждый из них занимал особое положение в нашей преемственности. Мы мало что о них знаем, потому что некоторые из их книг не рекомендованы для изучения, поскольку занимают очень высокое положение в духовной жизни. И, ну, как, например, там первоклассник скажет, а что там в высшей математике? Ему говорят, подожди, вот он, дойдешь до арифметики и поймешь, что такое высшая математика. Ну, через 10 лет ты будешь готов к этому. Но когда мы говорим о трансцендентном знании, то мы понимаем, что трансцендентное знание – это определенные уровни сознания, поэтому порой требуется, может быть, миллионы жизней, чтобы прийти к пониманию послания, ну, высшего послания шести госвами. Тем не менее, зная, что столь сокровенное духовное знание существует, вайшнавы продолжают практиковать духовную практику. После того, как шесть госвами оставили этот мир, когда последний из них ушел, во Вриндаване есть такое место, называется Гранта Самадхи. Это место, где погребены их книги. Их книги, часть из их книг погребли в Самадхи. И возникает вопрос, для чего это было сделано? Оказывается, что те вайшнавы, которые были после них, они поняли, что их послание столь возвышено, что мы лишь только часть их книг дадим человечеству, да? Остальные книги, обычно самадхи поклоняются. Остальным книгам тоже люди будут поклоняться, но они не смогут понять их смысла. Столь глубокий смысл. Возникает вопрос, а в чем столь глубокий смысл, в чем метафизика? И мы вчера говорили о дне ухода Шрилы Шридхара Махараджа. Ну, Шрила Госвами Махарадж дал прекрасную лекцию. И потом мне пришлось со своей стороны для тех людей, которые не знают положение Шрилы Шридхара Махараджа, сравнивать его там, с Сократом, с Диогеном, с Платоном, да, и мы увидим, что такие мыслители, как Сократ, Диоген, Платон, хотя нам кажется, что они такие очень продвинутые личности, в особенности Сократ, да, говорят о бессмертии души, но если сравнить их идеи и послания, мы увидим, что Сократ, он говорит о первой главе Бхагавадгиты, о бессмертии души, да. Платон вообще как бы сначала говорит о бессмертии души, потом уходит на социальный уровень, да, материальной справедливости. Да. Хотя все они говорят о совершенном мире, все они говорят о неком духовном пространстве, бытие, мире трансцендентного, но никто из них не обладает столь великой глубиной. И с одной стороны мы можем сказать, ну конечно, потому что их школа более материалистическая, поэтому они доходят до трансцендентности души, да, но дальше они не могут развиться. Веды, они изначально, Бхагавадгита, она изначально описывает, да, Бхагавадгита начинается с описания души, но тем не менее, когда мы сравниваем способность мыслить и извлекать идеи, то вряд ли кто-то может похвастаться тем, что, так сказать, столь много людей могут вести сократовские диалоги. Но Шрила Шридхара Махарадж, он был не просто квалифицирован вести с ними диалоги, он был квалифицирован обратить их в преданных, ну, если бы у них было некое сукрити. Мало того, он показал бы им все различные, так сказать, философские идеи и так далее. Но при этом и это не является его высшим аспектом. Высшим аспектом является не его интеллект, не его безукоризненное знание Писаний, а высшим аспектом его личности является его глубочайшая преданность Махапрабху, в частности. Да? Шрила Шридхара Махарадж, он как бы показывает нам, что такое подлинная глубокая преданность. в конце жизни он всегда повторяет «Дуэл не тай, дуэл не тай», да, часто в своих лекциях. И он говорит, на кого еще полагаться, кроме как на лейтенанта Прабу? Мы видим в его личности огромное смирение, да, потому что Харидас Такур перед уходом не повторял Хари Кришна Махамантру. Харидас Такур перед уходом из этого мира повторял Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. Да, хотя тот, кто всю жизнь воспевал Харинам, считается нам ачарьем, он посчитал, что уходя из этого мира, в Хари Кришна Махамантре я могу совершить какие-то оскорбления. Но Шри Кришна Чайтанья, Махапрабху, который принес этот Кришна нам в этот мир и стоит сейчас передо мной, я буду, уходя из этого мира, медитировать на его лотосные стопы. Ну, таким образом, мы задаем вопрос, а что же сокровенного в учении Госвами? И мы знаем, что Рупа Госвами, один из самых возвышенных учителей нашей линии, он написал, начал писать одну книгу. И он, как будучи великим трансценденталистом, подумал, самое лучшее, то, что я могу написать, это я могу написать пьесу, драму. Ну, скажем, а как может быть в основе самого высшего духовного учения, которое недоступно людям, лежать пьеса? Ну, мы понимаем, там Библия, там все документалистически оформлено, или там Бхагавадгита, философский труд. А как самое высшее может быть пьеса? Но Оскар Уайльд, он сказал прекрасную вещь, он сказал, «Art is the lie to tell the truth». Искусство – это обман, который позволяет говорить правду. И очень часто в такой пьесе, как «Ромео и Джульетта», мы постигаем глубину любви или в других пьесах. Почему? Потому что драматург, он берет какие-то самые сокровенные моменты истины, и он соединяет их в одно драматическое произведение. И это драматическое произведение не просто позволяет эту истину каким-либо образом интеллектуальным познать. Чем отличается пьеса от философского трактата? Пьеса позволяет человеку пережить, почему люди приходят в театр. Да? Они видят игру героев, или мы смотрим кино, да, и мы переживаем, мы начинаем сопереживать вместе с героем, мы начинаем сопереживать его страдания, боли, и в этом есть суть драматургии. Да, поэтому великие драматурги, еще начиная от греков и Бхарат Муни в Бхаратнатьям Шастре, они описывают, что суть драматургии – это пережить расу, пережить глубокие переживания. Но Бхарат Риши, он очень интересно пишет в своем Бхаратнатьям Шастре, это целое священное писание, посвященное вообще драматургии. Он говорит, ну разные мастера могут вам дать возможность пережить разную расу. Ну, например, кто-то может пережить, в зависимости от уровня драматурга, различные переживания по чистоте. А кто-то может показать страстную любовь, кто-то может показать предательство, да, там такой Тартюф или еще что-то, да. Но он говорит, но на самом деле подлинная суть драматургии – это пережить высшую расу, то есть отношение любви с Богом. И Рупа Госвами, он именно в этом ключе является драматургом. Поэтому, когда он начал писать пьесу, во сне ему явилась одна очень прекрасная женщина невероятной красоты. Это была Рукмини, царица Двараки. Она сказала ему, ты пишешь пьесу о Кришне, но ты должен написать две. Одну о жизни Кришны в Двараке, другую о жизни Кришны во Вриндаване. Потому что в Двараке он с женами, там, одни переживания любви, а во Вриндаване, там, Радхарани и Гопи, там совершенно другая ситуация. Поэтому не делай одну пьесу, да, так раздели их в две. И таким образом Рупа Госвами он написал эти две книги, Видагда Мадхава и Лалита Мадхава. И, по сути дела, самые высшие книги в нашей сампрада – это две пьесы, но они описывают переживания Бога. То есть это не то, что пьесы описаны, переживания там, преданного, который там, на первой стадии там, понял как, ну, какие-то вещи или достиг. Хотя, ну, например, если говорить уже о Бильмамангал Такуре, да, о Кришне Карнамрите, это книга, которая описывает жизнь великого святого, начиналось с того, как он был позитивным, потом он деградировал, стал преступником, потом он стал саньяси, потом выколол себе глаза, потом он достиг сознания Кришны. Если мы будем читать Кришна Карнамриту, ну, вообще, как бы, ну, даже в перевод, мы увидим, что это крайне драматическая история. Мы не удержимся от слез сами, потому что мы увидим путь человека, да, от верха до низа и в конечном итоге до того, как он оставляет этот мир. Но он достигает Кришны. Но это драматическая история, мы будем сопереживать ее, потому что она касается нас, очень актуально. Да, мы тоже поймем, что, оказывается, мы тоже материалисты. И мы увидим, что он был еще больше материалистом, чем мы в какой-то момент своей жизни. Но, с другой стороны, мы видим, что он был искренней личностью. Да, и благодаря своей искренности он в конечном итоге смог получить милость Господа, оставить пороки, встал на духовный путь, но это тоже у него не получилось, как у нас. Мы тоже, и мы будем плакать, мы тоже пытаемся встать на духовную жизнь, у нас тоже не получается, только у него это еще хуже не получилось. Да? В результате всего он, так сказать, лишился зрения, да, ослеп. И в конечном итоге он полностью потерял надежду, и вот когда он полностью потерял надежду и полностью лишился всего, вот тогда началась его духовная жизнь. Поэтому мы скажем, а когда начнется наша настоящая духовная жизнь? Ну, конечно, хорошо там попрыгать с Авадутом Махараджем. Я-то занимаюсь похудением, а не знаю, чем вы занимаетесь. Ну, вот. Но это не духовная жизнь. Это не духовная жизнь. Потому что духовная жизнь – это очень глубокое внутреннее состояние, внутреннего поиска. И оно не такое попсовое. Да? То есть как бы его невозможно вот так вот получить очень легко. Но можно получить очень легко некий вкус к духовной жизни. Некий вкус к санкиртане может прийти легко. Но утвердиться в чистом воспевании святого имени крайне нелегко. Да? И поэтому в драматургии вайшнавской мы увидим, что для кого пишет Рупа Госвами? Он пишет для, по сути дела, его заказчик – это Господь. Почему? Потому что Кришна хочет сопережить чувство любви Радхарани, и для этого он становится Чайтаньей, и он приходит в мир материи. То есть мы говорим, мы хотим переживать чувства, эмоции, а Бог, он не хочет, он такой матрас, ровно набитый как бы ватой, как бы такой там. Ему интересно сидеть, судить там грешников, там, ловить их там. Это единственное сопереживание для него, расставить везде видеокамеру, как гаишник такой там. Типа и предъявить кому-то на страшном суде там. Типа, ну что вы скажете? Там, ты только что, я хороший. Он такой, нет, давайте будем смотреть все по правде. Поэтому его совершенно Бога правда не интересует, потому что он сам истина. Ну вот. И глупо думать, что Кришну интересует правда, там, кто хороший, кто плохой. Кто там украл что-то, там, мобильный телефон, все там. Это карма, закон. И мы живем в мире кармы, в мире закона. Но выше трансценденталисты, которые приходят в этот мир, они приходят со своей целью. И когда пришел Махапрабху, и пришли все святые, шесть госвами, каждый из них имел свою определенную функцию, да, как апостолы, каждый из них имел свое определенное предназначение. И вот Рупа Госвами, он имел самое высшее предназначение. Он должен был описать процесс достижения любви к Богу. И хотя люди говорят, как можно описать любовь, это невозможно. Но вы увидите, что так же, как люди, как можно описать искусство, например? Это очень трудно. Но по искусству есть трактаты. Есть трактаты по самым тонким. То есть это надо быть очень тонкой личностью, достигающей очень высокого, я бы даже не сказал понимания, потому что это не человеческое качество описать те глубокие духовные переживания, которые лежат в основе души. Только с высшего плана это может не зайти. И вот Рупа Госвами, он написал, например, такую книгу, которую как раз мы читаем все, называется «Бхакти Расамрита Синдху. Нектар преданности». И в «Бхакти Расамрита Синдху. Нектаре преданности» он написал различные эмоции, переживания любви, души, отношения с Богом, и он написал постепенные шаги, и, по сути дела, он дал всю антологию отношений души и Бога. Это невозможно с точки зрения, никакие святые отцы этим не владели. Если мы будем изучать святых отцов, там, типа там, христианских, исламских, там, суфиев, мы увидим лишь только намеки на это. Суфии, они же лишь говорят о возлюбленном. Да, святые отцы, которые находятся в умном делании, в подвижничестве, то есть что такое умное делание, они полностью ушли в глубину молитвы, очистили свои чувства, подчинили себе ум. То есть они стали кандидатами к духовной жизни. Но они не в состоянии передать, например, там, существует 6 основных типов, в них есть оттенки любви, она проявляется таким-то образом, таким-то образом, таким-то образом. Это настолько высший пилотаж вообще. Поэтому эта книга там, Бхакти Расамрита Синдху, она столь возвышена, а Рупа Госвами написал ее так вот для начала. Он сказал, если вы хотите начать вообще понять, что такое любовь к Богу, вот вам небольшой скромный трактат, я очень скромно его вам представляю. И Рупа Госвами его так выдал. И мы его читаем, вот он как раз разрешен к чтению. И он там говорит такую очень прикольную вещь, интересную. Он говорит, существует два типа людей, которые пытаются имитировать любовь к Богу. Первый, он говорит, сентименталисты, они всегда плачут по всем поводам. Дельфинов там видят, море, закат, у них там начинаются как бы сентименты, да? И второй тип людей – это те, которые, ну, глубоко заняты самообманом. То есть, ну, мы живем в мире самообмана, мы все себя обманываем, все себе морковки вешаем, но есть тип людей, которые, они не хотят себя обманывать, ну, просто, да, там, ставить себе материальные цели. Они обманывают себя, они считают, что они святые, достигшие совершенства. Но самообман – это качество людей, но самый страшный самообман – это духовный. Он говорит, вот эти два типа людей, он говорит, на них внимания вообще не обращайте. Потому что одни будут плакать по любому поводу, и вы будете думать, что они духовные люди. А вторые настолько глубоко пребывают в самообмане, вообще в полной иллюзии. Такой интересный был момент на фестивале. Пришла какая-то парочка, дама в таких в красных рубашках, ребята. Подошла дама и говорит, мой муж величайший гуру, он пришел сюда говорить о Кришне. Я говорю, а кто его гуру? Она говорит, не знаю. Я говорю, ну вы спасите у своего мужа на всякий случай. Ну вот, я говорю, вдруг у него не получится. И это не гордыня, потому что как можно говорить о том, о чем ты не знаешь? Потому что почему мы получаем соприкосновение с Рупой Госвами, да? Потому что этот поток, он исходит свыше. И если бы он сказал, я знаю о Кришне все, я сказал, а как, откуда вы знаете? Как сам Чайтанья Махапрабху, он спросил одного брамана, он сказал, откуда ты все про меня знаешь? Ну, браман говорит, ну вот я типа, вот меня вперло, я там, поток откровения. И Махапрабху, он сказал, ты ничего не знаешь. Вернее, даже это был не Махапрабху, это был Сварупа Дамодара, он сказал, ты ничего не знаешь. Он сказал, твой поток, как тебе кажется, духовного откровения, это не более, чем поток твоей материальной гордыни. Это просто модно сейчас быть духовному. Да? И поэтому ты, ну, ты талантливый человек, но этого недостаточно. Как сказано, и гений сын, нет, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Представляете, да, что такое материальный мир? Материальный опыт сын ошибок трудных. То есть, как получить опыт? Ну, очень просто. Берешь грабли, наступаешь на них, бум-бум-бум. Такие вырастают у тебя рога, называется. И ты говоришь, у меня уже есть опыт. Ну вот. Он, правда, сын ошибок трудных, да? Это Пушкин сказал об этом. Хорошо такое. А гений? Ну, а гений – это друг парадоксов. Что такое друг парадоксов? То есть, это знаете, как иногда получается, как в пинг-понг ты играешь, я помню, выхожу на теннисный стол, два первых удара я делаю очень красивых. Парадокс. Почему? Говорится, хотели как лучше, получилось еще лучше. Да. И имеется в виду что? То есть у нас какой-то потенциал, но когда у нас что-то хорошо получается, да, случайно, мы чувствуем себя гением. Я тоже почувствовал себя гением тенниса настольного. И вышла такая маленькая девушка, Катьяне в очках, жена Шитоша. Она не была теннисным гением, она просто как Форрест Гамп так. Загоняла меня, там все полностью проиграла меня. Я понял, что вот это первое вдохновение было, что я умею играть в теннис, оно было до тех пор, пока я не встретил нормального теннисиста, очень такой средней руки, да, и он так меня так просто как мальчика вообще отделал полностью. Я понял, что все невозможно на свой больной гений как бы ставить большие ставки, потому что он проявляется лишь только там, где нет никакой-то реальности. Там, где реальность есть, там, где кто-то по-настоящему что-то умеет делать, петь, играть музыку или что-то делать, ты просто понимаешь, что ты маленькая, маленькая лягушка. Ну вот, потому что перед тобой что-то подлинное. И в этой связи одна из очень для нас замечательных вещей, что Вокруг нас не так много глубоко духовных людей, поэтому нам кажется, что мы очень продвинутые люди. Но стоит лишь нам только соприкоснуться с настоящими продвинутыми людьми духовными, как мы понимаем, что надо учиться. И вот Госвами Махарадж, который с нами находится, он же не от того трансцендентный такой, что он гений. Он 24 часа изучает Священное Писание, 24 часа слушает. Он постоянно в этом живет. И это его образ жизни. Он погружен в глубокие духовные переживания, поэтому он настоящий духовный учитель. Почему? Потому что он в теме. Это, для него духовная жизнь – это не перманентные какие-то события. Да, что вот пришел, там, одел индийскую одежду и послушал. Он действительно является этим, в отличие от нас. И это наша удача, потому что то, что он извлекает ежедневным трудом, те сокровища и бриллианты. Представляете, надо спуститься в шахту сознания или подняться на лифте и извлечь какие-то столь глубокие, ценные духовные сокровища. И он готов с этим делиться, потому что в духовном состоянии человек, он не живет как материалист. Это материалист, он чем больше отдал, тем меньше осталось. А в духовном все наоборот. Чем больше отдал, тем больше осталось. Это очень важный процесс, да, процесс такого осознания. Вот. Сейчас Госвами Махарадж как раз подойдет. И что можно сказать? Можно сказать, что когда речь идет о чем-то подлинном, всегда должны существовать критерии. Мы в целом с вами привыкли к миру подделки. Причем мы знаем о том, что подделка в этом мире, она достигает очень, ну, скажем так, совершенного уровня. Да? Например, большинство дизайнеров, их вещи копируют, ну, китайцы, да. Ну, если раньше китайцы делали какую-то подделку на уровне некачественной, то сейчас мы знаем, что, например, там какая-нибудь женская сумочка Prada, которая стоит там где-нибудь 2000 евро, китайцы могут ее сделать почти такую же, ну, там, за $50. И если раньше была там сумочка Prada там за $10, ну, понятно, она разваливается, там какая-то там смешное, да, то сейчас там, ну, я не специалист сейчас в ценах на сумках, я просто к примеру говорю, да, чтобы дамы не обиделись, что сейчас есть возможность купить подделку. Но возникает вопрос, а чем отличается сумка за $2000 от сумки за 50? Ведь кто-то может сказать, мы взяли такую же кожу, такую же машину хорошую поставили фирменную, да, чтобы довести качество. И вот совсем дешевой подделкой все очень просто. Ну, понятно, что она выглядит фуфлом. А вот подделка суперкачественная от брендовой вещи, чем она отличается? На самом деле она отличается, по сути дела, только одним. Вот эта брендовая вещь, она существует, она такая дорогая, в форме идеи. Понимаете, да? А это скопированная идея, очень хорошо скопированная, но она оригинальной не является. И тогда возникает вопрос, а где можно соприкоснуться со столь качественной идеей? И мы увидим, что настоящую сумку можно купить только в настоящем бутике, в фирменном магазине. Да, поэтому пишут, покупайте в наших фирменных магазинах. Остерегайтесь подделки. Почему? Потому что истина, она также очень легко копируется. Это кажется, что, о, истина трудно. Любой человек, он, в принципе, может одеть на себя оранжевую одежду.